Но она оказалась покупательницей. Не за собственный счет, естественно, а для одной датской фирмы, которая обставляла свой новый офис в Оденсе. Лотта была переводчиком-фрилансером. Переводила с норвежского и испанского. Брошюры, статьи, инструкции, фильмы и кое-какую профессиональную литературу. Датская фирма была одним из ее постоянных заказчиков. Разговаривала Лотта тихо и с неуверенной, робкой улыбкой, словно не понимала, как кто-то может тратить свое время на беседу с ней. Я тут же увлекся, Лотте Матсон. Да, пожалуй, увлекся. Точное слово. Она была очаровательная и маленькая. 1,59 м. И спрашивать было незачем. У меня на рост неплохой глазомер. По выходе с вернисажа в тот вечер я уже имел ее телефонный номер, чтобы передать ей фотографии других работ, выставлявшихся там художников. В тот момент я, видимо, еще полагал, что действую искренне. В следующий раз мы с ней встретились попить кофе в Суши энд Кофе. Я объяснил, что не намерен показывать ей никаких снимков, а тем более присылать по электронной почте, потому что картинки на экране, как и я сам, лгут. Быстренько проскочив тему картин, я поведал ей, что несчастлив в браке, но связан чувством долга по причине безграничной любви ко мне, моей жены. Старейший в мире штамп для расклада «женатый мужчина, незамужняя женщина» и наоборот. Но у меня сложилось впечатление, что она его раньше не слышала. Я, в общем-то, тоже на тот момент, но, по крайней мере, слышал о нем и предположил, что он должен сработать. Она взглянула на часы и сказала, что ей пора идти, а я спросил, нельзя ли мне как-нибудь заскочить к ней вечерком и показать другого художника, который, на мой взгляд, представляет больший инвестиционный интерес для ее заказчика в Оденсе. Она, поколебавшись, согласилась. Я прихватил несколько дрянных картин из галереи и бутылку красного вина из нашего подвала. Что Лотте сдастся, было видно с первого мгновения, когда она открыла мне дверь в тот жаркий летний вечер. Я отравил ей всякие смешные байки о собственных промахах, из тех, что словно бы выставляют тебя в невыгодном свете, но на самом деле показывают, что ты достаточно успешен и уверен в себе для самоиронии. Она рассказала, что была единственным ребенком в семье, что в детстве и юности ездила по всему миру с родителями, что отец был главным инженером в международной водопроводной компании, что она особо не привязана к месту, и Норвегия не хуже и не лучше прочих стран. «Для человека, говорящего на столь многих языках, — говорила она, — не слишком много. Переводчица, — думал я, — предпочитая чужие истории собственным. Она спросила меня о моей жене, твоя жена, она так и сказала, хотя должна была знать имя Дианы, раз получила приглашение на вернисаж, чем облегчила для меня разговор и для себя. Я объяснил, что наш брак дал трещину, когда моя жена забеременела, а я не хотел ребенка, и поэтому, как она считает, уговорил ее сделать аборт. — Что, правда? — спросила тогда Лотте. — Допустим. Я заметил, как она переменилась в лице и спросил, в чем дело. — Родители уговорили меня сделать аборт, потому что я была еще подростком, и у ребенка не будет отца. Я до сих пор их ненавижу за это. Их и себя. Я сглотнул. Сглотнул и пояснил. В нашем случае у младенца был синдром Дауна. 85% родителей, узнав об этом, выбирают аборт. И тут же пожалел о сказанном. Что я думал? Что после объяснения про синдром Дауна Лотта станет более понятно, почему я не захотел иметь ребенка от собственной жены. «Большая вероятность, что твоя жена все равно бы потеряла этого ребенка», — сказала Лотте. «Синдром Дауна часто сопровождается пороком сердца». «Порок сердца?» — подумал я и в душе поблагодарил ее за помощь, за то, что она снова все мне упростила. Нам обоим. Через час мы уже сняли с себя всю одежду, и я праздновал победу, которую более привычный к победам мужчина счел бы слишком легкой. Однако я парил потом в облаках дни напролет. Недели. Точнее, 3,5 недели. У меня ведь появилась любовница, которую я бросил спустя 24 дня. Сейчас, когда она стояла передо мной в дверях, все это казалось нереальным. У Гамсуна где-то сказано, что нам, людям, любовь быстро приедается, что нам не хочется того, что достается слишком большими порциями. Неужели мы и правда настолько банальны? Очевидно, да. Однако со мной произошло не это. То, что произошло со мной, называется нечистая совесть. Не от того, что я не мог ответить на влюбленность Лотте, но от того, что я любил Диану. Не признать этого было невозможно, однако поводом к разрыву стал ерундовый и нелепый эпизод. Было позднее лето, 24-й день нашего греха, и мы легли в постель в тесной двухкомнатной квартирке Лотте на Эйлерцунсгатте. До этого мы болтали весь вечер, а вернее болтал я, рисуя и описывая жизнь такой, какой я ее вижу. Это я умею в манере Пауло Коэльо, которая завораживает интеллектуально покладистых людей, но раздражает более взыскательных. Взгляд печальных карих глаз Лотте не отрывался от моих губ, ловя каждое слово. Я буквально видел, как она всем существом вплетается в домотканное полотно моих мыслей, как ее мозг притворяет мои соображения в собственные, как она влюбляется в мой ум. Сам я давно уже влюбился в ее влюбленность, в преданные глаза, молчаливость и тихие, жалобные, едва слышные любовные стоны, совсем не похожие на завывание Дианиной циркулярной пилы. От этой влюбленности я 3,5 недели пребывал в состоянии непрерывного возбуждения, так что, когда я иногда прерывал свой монолог, то нагибался к ней, клал ладонь ей на грудь, и дрожь сотрясала Лотте или меня, и мы кидались в двери спальни, к икеевской кровати шириной в 101 сантиметр с многообещающим названием «брекке». По-норвежски «ломать, крушить». В тот вечер стоны были громче обычного, и она шептала мне в ухо что-то по-датски, чего я не понял. Датский вообще трудный язык. Датские дети ведь начинают говорить позже других европейских детей. Но что, тем не менее, подействовало на меня, необычайно возбуждающе, и я увеличил скорость. Обычно Лотта с осторожностью относилась к такому нарастанию темпа, но в этот раз вцепилась в мои ягодицы и прижала меня к себе, что я понял как пожелание увеличить мощность и частоту. Я подчинился, заставляя себя думать об отце в открытом гробу во время похорон, зарекомендовавший себя рецепт от преждевременного семяизвержения, или в данном случае от семяизвержения вообще. Хотя Лотта и говорила, что пьет противозачаточные таблетки, от мысли о ее беременности у меня останавливалось сердце. Я не знал, достигала ли Лотта оргазма, когда мы любили друг друга. Ее обычно тихое и сдержанное поведение заставляло предположить, что оргазм ее будет не сильнее, чем рябь на поверхности воды, как нечто, чего я просто-напросто могу не заметить. А ее, такую ранимую, я просто не смел мучить подобными расспросами. Я почувствовал, что пора остановиться, но позволил себе еще один мощный толчок и почувствовал, как наткнулся на что-то там внутри. Ее тело напряженно застыло, глаза и рот распялились до предела. Затем ее тело содрогнулось, а взгляд сделался таким диким, что я решил, будто спровоцировал эпилептический припадок. И тут я ощутил, как что-то горячее, еще горячее, чем ее лона, охватывает мой член, и в следующий миг волна окатила мне живот, бедра и мошонку. Приподнявшись на локтях, я посмотрел с недоверием и ужасом в точку, где соединялись наши тела. Ее лона сжималась так, словно хотела вытолкнуть меня. Ее стон был глубоким, ревущим, какого я никогда прежде не слышал, и тут пришла вторая волна. Влага выплеснулась из нее, просочилась между нашими бедрами и вытекла на матрас, еще не успевший впитать первую волну. «Господи!» — подумал я. «Я пробил в ней дырку!»